«Свобода» о главных темах минувших 6 дней в программе «Итоги недели». Избрание мэра Москвы и дискуссия в партии «Яблоко». Должна ли оппозиция поддерживать Юрия Лужкова?
Это единственный кандидат, который сегодня мог бы выиграть выборы в Москве, хотя они уже и не проводят. «Яблоко» решило выдать ему кредит доверия, того, чтобы ему помочь справиться с собственной бюрократией.
Мне, к сожалению, совершенно непонятно решение моих товарищей. Демократическая оппозиция должна последовательно выступать против участия в таких сомнительных процедурах.
Акции «Другой России» завершаются, не начавшись. Почему в России такая слава и оппозиция?
На себе полностью сейчас ощутил, что никакой у нас демократии нет. У нас есть жесткое полицейское государство.
Люди привыкли, что не вякай. Так оно и идет. Я и сам такой же.
Подготовка к неформальному саммиту России и США. Зачем Владимир Путин дразнит Джорджа Буша?
Москва сознательно ищет конфронтации с Западом, частично реализуя свои психологические комплексы, частично для внутреннего потребления.
Самые интересные и очень разные темы недели. Панорама событий последних 6 дней на волнах Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор программы «Итоги недели Радио Свобода» Дмитрий Волчек в отпуске. Сегодня я постараюсь подвести для слушателей «Свободы» некоторые итоги минувших 6 дней. В открытии программы представлю вам панораму некоторых политических событий уходящей недели. Эти события прямо не связаны между собой, однако, как мне представляется, их череда дает представление о том, как сегодня живет Россия и россияне. Московская городская дума большинством голосов утвердила на посту мэра столицы на 5-й срок Юрия Лужкова. Кандидатуру Лужкова поддержали не только депутаты «Единой России», но и депутаты от партии «Яблоко». Вот как объяснил такое решение один из лидеров оппозиционного «Яблока» Сергей Митрохин.
Большинство сторонников «Яблоко» в Москве поддерживает мэра Москвы. Это единственный кандидат, который сегодня мог бы выиграть выборы в Москве, хотя они уже и не проводят. Москва при Лужкове достигла больших достижений в целом ряде областей, особенно в социальной сфере. Ну а что касается нашей критики, то в последнее время мэр сделал несколько заявлений, которые свидетельствуют о том, что он ее воспринимает. В частности, он высказался за запрет уплотнительных застроек в городе, за запрет так называемых корректировок природных зон, хоть и которых эти природные зоны урезаются, и там начинается строительство, за запрет вырубки деревьев в московских дворах, что тоже связано с уплотнительными застройками. То есть фактически он поддержал требования оппозиции, в первую очередь партии «Яблоко» в Москве. «Яблоко» решило выдать ему кредит доверия для того, чтобы ему помочь справиться с собственной бюрократией. Оппозиция же существует не для того, чтобы все время говорить «нет» по всем вопросам. Мы рассматриваем себя как деятельную, конструктивную оппозицию, которая стремится в первую очередь решать проблемы. Да, мы жестко критикуем и самого мэра, и правительство Москвы, но мы намерены также и влиять на эту политику, на ее изменения.
Сергей Митрохин. С его мнением не согласен лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин. Яшин выразил категорическое несогласие с позицией регионального совета московского «Яблока» по поводу назначения мэра Москвы.
Молодежное «Яблоко» и депутаты нашей фракции в Мосгордуме занимаемся тем, что проводим акции, которые критикуют политику московских властей. Мы критикуем ликвидацию местного самоуправления в городе. Мы боремся с созданной в Москве системой чиновничьего произвола, с системой коррупции. Наши митинги разгоняет лужковская милиция. И поэтому мне, к сожалению, совершенно непонятно решение моих старших товарищей. Демократическая оппозиция, на мой взгляд, должна последовательно выступать против участия в таких сомнительных процедурах. Мы должны последовательно и твердо отстаивать право москвичей самостоятельно выбирать себе мэра. Я знаю аргументы, которые выдвигались теми людьми в «Яблоке», которые предлагали поддержать Лужкова. В этих аргументах действительно есть здравое зерно. Для меня очень важно было и принципиально обратиться не только, да и не столько на самом деле, к лидерам партии, сколько обратиться к избирателям. Потому что та дискуссия, которая сопровождалась принятием этого решения, была настолько бурная, что она продемонстрировала просто вот ситуацию внутри «Яблока». И мне очень важно, чтобы избиратели и люди, которые живут в Москве, очень четко понимали, что в «Яблоке» есть разные люди с разными позициями.
Говорил Илья Яшин. Политический эксперт Марк Урнов в позиции одного из лидеров оппозиционного российского движения партии «Яблоко» видит признаки деградации российской политики.
Яблочная позиция для меня сейчас просто абсолютно непрочитываема. То идет абсолютно жесткое оппонирование Путину, то вдруг поддерживается Лужков. Но я думаю, что здесь тоже есть некая прагматика. Вообще сейчас сплошные месяцы прагматики. Любая политическая сила, любая политическая партия на порядок слабее, чем административная вертикаль, для того, чтобы существовать, должна выдавать заверения о своей лояльности в том или ином виде. Не хочешь быть лоялен? Значит, тебя не зарегистрируют, значит, так или иначе не допустят. А яблоко, ну, так вот хочет выживать. То есть, на самом деле, понять это можно. А вот сказать, что это есть образец идейной последовательности, о котором яблоко постоянно любит говорить, странновато. В эти месяцы политика, вообще говоря, не вызывает у меня восторга ни с точки зрения идей, ни с точки зрения элементарного вкуса, я уже не говорю о морали. Ну, происходит такое вот деградация политического пространства во всех его элементах, снижение моральных норм.
Говорил политолог Марк Урнов. Оппозиция в России на этой неделе продолжала разрозненные попытки организовать акции протеста. Мероприятия «Другой России» намечены были в Ростове-на-Дону, где состоялось заседание Государственного совета с участием Владимира Путина, и в Рязани, где сегодня милиция задержала 6 человек, вышедших на площадь. Власть привычно отвечала репрессивными мерами. В Ростове активистов оппозиции заблаговременно под разными предлогами задержали и отправили за решетку, говорит представитель «Другой России» в Ростове-на-Дону Борис Батый.
Режим содержания достаточно жесткие. Это камера с двухъярусными нарами. Их даже не выводят на прогулки. Объявили безвыводными. Ни на прогулки, ни на работы. Плюс освободили дополнительные камеры для, в кавычках, скажем так, политических. Потому что обычно все хулиганы, матершинники, дебоширы Ростова помещаются в одну первую камеру. Остальные гастарбайтеры и незаконные иммигранты. То есть сидят и ждут депортации. А здесь освободили, то ли уплотнили, то ли вывезли, я не знаю. То есть сейчас минимум 3 камеры. Более того, некоторые... Сейчас Павел Нагибин, он ростовчанин, был осужден Первомайским мировым судом, но почему-то его отвезли в Аксай, вот спецприемник для административно задержанных. К нам обратилось достаточно значительное, я считаю, число журналистов, даже был приятно удивлен этим, то есть я боялся, что вообще все это просто постараются замолчать. Вроде не получается замолчать, скандал разгорается, уже действительно это скандалище. То есть когда людей за 2 дня взяли, на долгую предлогом посадили, такое впечатление, что у местной власти желание любую цену, так сказать, предотвратить какие-либо оппозиционные выступления, причем, опять же, я говорю, мирные, то есть никто там ничего делать не собирался, такого выходящего за рамки закона. Для этого была сделана заявка, были проведены некоторые подготовительные операции, а власть решила нейтрализовать это дело в максимально жесткой форме. То есть такого нигде в городах, где планировался марш несогласных, не происходило. Я на себе полностью сейчас ощутил последние дни, что никакой у нас демократии нет. У нас есть жесткое полицейское государство, которое старается любыми способами расправиться с неугодными ему.
Говорил активист «Другой России» из Ростова-на-Дону Борис Батый. Визит в Россию президента Венесуэлы Уго Чавеса продемонстрировал желание части московской политической элиты горячо поддержать этого антиамериканского лидера, организующего пока неформальный левый политический фронт по всему миру. Чавеса называют гламурным героем политической поп-культуры. Вице-спикер Государственной Думы Любовь Слиска, нарядившись в красный костюм, расцеловала Чавеса, оставив у него на щеке след красной помады. Выступление Чавеса в Государственной Думе прошло с аншлагом. В Минске, куда президент Венесуэлы отправился из Москвы, Александр Лукашенко принял его как брата. Впрочем, нынешний прием в Москве был не намного менее темпераментным. О причинах размышляет политический и военный эксперт Александр Гольц.
Политическая составляющая здесь играет огромную роль. С одной стороны, вот принимая Чавеса накануне встречи с американским президентом, Путин оказывает, что в случае нежелательного для России развития событий у него могут быть теплые отношения вот с такими вот режимами, и таким вот режимом он может поставлять военную технику пока что ограниченных количествах и ограниченного ассортимента, а в случае, если отношения ухудшатся, можно поставить что-нибудь еще более страшное. А с другой стороны, очень четко показывает разницу между совсем уж диким Чавесом и собой, который представляет собой такой вот тип цивилизованного руководителя.
А зачем Уго Чавесу Россия в политическом и идеологическом плане, рассуждает теоретик нового левого движения, директор Института проблем глобализации Борис Кагарлицкий.
Чавес прекрасно прекрасно понимает, что будущее венесуэльского процесса зависит от того, насколько этот процесс станет интернациональным и насколько он получит поддержку за пределами страны. Потому что на сегодняшний день он в Венесуэле популярен, проводимая им политика пользуется достаточным успехом и в самых разных сферах жизни, но надо прекрасно понимать, что цены на нефть могут измениться, соответственно, ресурсная база его политики может резко сузиться. Подобного рода революционный процесс выживают или не выживают в зависимости от того, как складываются международные обстоятельства. Поэтому, конечно, Чавес стремится к созданию определенного фронта солидарности, но я не думаю, что у него есть готовый проект. Скорее, это стремление наладить связи, наладить контакты всюду, где есть такая возможность. В самой Венесуэле политическая база революции очень широкая. И тут можно находить силы от левой социал-демократии до троцкистов, от коммунистов более-менее традиционного толка до новых левых. И в международном плане, по всей видимости, Чавес может рассчитывать на весьма широкий и пестрый фронт.
Теоретик нового левого движения Борис Кагарлицкий. Панорама событий недели.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Кинорежиссер, народный артист России Владимир Мотыль, гость программы «Лицом к лицу».
В обозрении «Прессинг плюс» мы обсудим последние теннисные и футбольные события.
Журнал «Healthline». В гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Поездка Владимира Путина в Соединенные Штаты, в местечко Кеннебенкпорт в штате Мэн, где в фамильном поместье семьи Буш он встретится с президентом США, станет формальным завершением этой политической недели и началом новой. Политологи не ждут от этого неформального саммита больших результатов. Больше говорят о все ухудшающейся атмосфере российско-американских отношений. Список разногласий все увеличивается. Перспективы урегулирования в Косове, иранская ядерная программа, размещение в Центральной Европе элементов новой американской системы противоракетной обороны. Наступательная риторика из Москвы становится все громче. Россия, как считают в Кремле, поднимается с колен, и этот процесс сопровождается дразнящими Вашингтон заявлениями и действиями, пышным приемом, оказанным в России Уго Чавесу, вдруг обнаружившимися претензиями России на приполярные теории Арктики, обращенными к Западу советами заниматься решением собственных проблем и не заботиться о демократии в России. О перспективах поездки Путина в США я беседую с известным московским политическим экспертом, приглашенным профессором Гудзоновского университета в Вашингтоне Андреем Пьянковским. Поездки Путина в Соединенные Штаты предшествуют несколько довольно резких внешнеполитических движений российского руководства в широком спектре. Это визит Чавеса, такой демонстративный, президент Венесуэлы, в Москву и Минск. Это даже заявление Путина о возможности использования арктического шельфа России. Создается иногда впечатление, что Москва специально дразнит Вашингтон накануне этой встречи. У вас нет такого впечатления?
Ну, это началось значительно раньше, с мюнхенской речи Путина, и крещендо было достигнуто знаменитым сравнением Соединенных Штатов с Третьим Рейхом в День Победы. Правда, потом официальная Москва от этого так немножко открещивалась. Да, это то, что называется сейчас вот таким наступательным стилем российской дипломатии. Москва сознательно ищет конфронтацию с Западом, частично реализуя свои психологические комплексы, частично для внутреннего потребления, потому что образ Запада как врага у этой абсолютно лишенной идеологии власти является единственным таким инструментом ее легитимизации и сплочения вокруг нее избирателей.
В Вашингтоне понимают причины такой наступательной жесткой риторики Москвы или нет?
В Вашингтоне, во всех официальных кругах, такое ощущение растерянности. Они не понимают, чем вызвано вот такое психологическое наступление. И формат визита, приглашение в родовое имение Буша как раз несет за собой такую попытку, ну, неформальной, хотите, дружеской атмосфере как-то объясниться и рассеять это недоумение.
Удастся это сделать, как вы считаете?
Я думаю, что нет. Этот курс российской политики на конфронтацию с Западом, во всяком случае, в таком виртуальном поле идеологии, пропаганды, он разделяется значительной частью российского политического класса. И в Москве царит такое эйфорическое ощущение, во-первых, собственной мощи, накачанной нефтегазовыми мускулами, а кроме того, ощущение слабости Запада и прежде всего Соединенных Штатов. штатов, которые действительно очевидны. Соединенные Штаты завязаны в Ираке, не и масса других внешнеполитических проблем. Ну, вот Москва реализует вот эту довольно странную смесь такого давно ощущаемого комплекса неполноценности одновременно теперь с комплексом мегаломании.
А если бы вы были внешнеполитическим советником американского президента, какой бы сильный ход вы ему посоветовали?
Понимаете, дело в том, что отношения с Россией, они не лежат сейчас в центре американской политики. И Вашингтон отчаянно ищет не то, что сильные, а какие-то в Раскомсу, Гванде, единственные возможные подходы там. И я бы попытался все-таки вовлечь Россию серьезно в проект совместной противоракетной обороны, потому что то, что предложил Путин сейчас, это скорее пропагандистский шаг, такая двухходовка, ах, вы не желаете отказываться от радаров в Чехии и в Польше после нашего предложения об Азербайджане, ну тогда нам ясны ваши коварные намерения относительно России. Нужно как-то втянуть российское сообщество в области безопасности и внешней политики в серьезную дискуссию по этим вопросам. Потому что все серьезные эксперты понимают, что при всей сомнительности американского проекта ПРО никакой опасности российскому потенциалу сдерживания не представляет.
Возможен ли на этой встрече прогресс хотя бы в какой-то из спорных областей нынешней российской и американской внешней политики? Ну, какой-нибудь Косово или ПРО, или еще хоть что-нибудь, что можно показать журналистам и политологам, и своим народам после этой встречи? Или Путин не заинтересован вообще в том, чтобы что-то показывать?
Прогресса никакого не будет, но и громкого провала не будет. Понимаете, после той высокой планки, которую Владимир Владимирович задал, сравнив Соединенные Штаты с Третьим Рейхом, любая встреча, которая обойдется без таких сравнений, уже будет рассматриваться как успех. Я думаю, что они создадут некую рабочую группу про ПРО. А кроме того, есть один вопрос, который Москва очень заинтересована, и Вашингтон пойдет на встречу, чтобы поддержать эту иллюзию успеха. Это вопрос о соглашении о сотрудничестве по мирному использованию ядерной энергии, ядерное сотрудничество в гражданской области. В Москве нужно по юридическим причинам это соглашение, потому что без него не удастся реализовать тот план, который был навязан обществу уже 4 года назад, ввоза ядерных отходов в России. Потому что Тайвань и Южная Корея, основные потенциальные наши клиенты в этом грязном бизнесе, они не могут ввозить отходы без такого соглашения России и США, потому что изначально это топливо было получено из Соединенных Штатов.
Так считает московский политический эксперт Андрей Пиантковский. О повестке дня российско-американских отношений размышляет моя коллега, обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина.
Никогда ранее нынешний американский президент не встречался с человеком, которого непредсказуемый и популистский президент Венесуэлы Уго Чавес назвал своим братом. И, может быть, на самом деле Джорджу Бушу на этот раз будет противопоставлен миропорядок, который пытаются построить по оси Чавес, Ахмадинеджад, Путин. Зачем это нужно Владимиру Путину? Почему Россия продолжает, например, ядерное сотрудничество с Ираном? Политолог-специалист по России Дэвид Саттер пишет в пятничном выпуске газеты Wall Street Journal. Официальные лица на Западе часто приходят в изумление от российских действий. Ведь подрывая безопасность Запада перед лицом исламского фанатизма, Россия подрывает и свою безопасность. Но режим Путина в первую очередь беспокоится о собственной безопасности. Российские интересы зачастую в расчет не берутся. Конец цитаты. Я попросила нашего корреспондента в Вашингтоне Владимира Абаринова задать Дэвиду Саттеру вопрос. А о чем, собственно, должен быть и будет этот саммит в фамильном доме семьи Буша в Кеннебанкпорте?
Повестка, скорее всего, будет включать два вопроса. Первый – это американские противоракетные системы в Восточной Европе. Второй – отношения России с Ираном. И, похоже, стороны не продвинутся в решении ни одного из этих вопросов. Сергей Лавров уже заявил, что Иран не представляет угрозу и что Россия намерена возобновить сотрудничество с ним в сооружении атомной электростанции в Бушере. С другой стороны, Соединенные Штаты вряд ли согласятся с российским предложением о совместной эксплуатации радара в Азербайджане. Так что пока не видно, по крайней мере, в отношении этих двух проблем, что возможен какой-то значительный прогресс. К сожалению, как мне представляется, Соединенные Штаты не собираются поднимать вопрос о действиях России в целом, а также о растущих авторитарных тенденциях в России. Получается, лучшее, что они могут сделать, это огласить совместное коммюнике о том, что состоялся откровенный обмен мнениями и что стороны продолжат консультации по различным вопросам.
Прерву разговор с Дэвидом Саттером. Тот же вопрос, о чем должен быть саммит, я задала вдове академика Сахарова Елене Георгиевне Боннер.
Администрация США с Путиным может говорить, и это, между прочим, муж упоминает, только об энергетической безопасности Европы и чтобы не было энергетического шантажа и монополии. А все остальное насчет демократии, борьбы с терроризмом и прочее, мне кажется, это чистая риторика, от которой прока не будет. И, конечно, второй вопрос – это Иран. В том плане, что Россия должна перестать блокировать все меры, которые хотел бы проводить Запад против иранского ядерного оружия. Думаю, что третий вопрос – Россия вообще не должна принимать участие в квартете в Ближневосточном. Россия в свое время в виде СССР провела мощную работу по созданию палестинского терроризма, формальной легитимизации террористической организации, тогда это был «Черный сентябрь», потом «Организация освобождения Палестины» и т.д. и т.п. Сегодня это факт. Взаимоотношения все равно прежние. Сколько бы ни работал квартет, в виде квартета, внутри этого квартета всегда будет сопротивление любому мирному начинанию. Мира не будет там.
Вопрос Дэвиду Саттеру. В Америке заметно, что происходит в России?
И очень заметно. Американцы все более трезво воспринимают Россию, и российским лидерам некого винить в этом, кроме самих себя. Например, российские власти дали ясно понять, что не намерены соглашаться с требованием Великобритании об экстрадиции Андрея Лугового, и не предпринимается никаких попыток привлечь его к суду в России, хотя Бориса Березовского собираются там судить заочно. Даже когда публика не знает всех подробностей, такие вещи все равно создают впечатление о России как о стране, которая не считает себя связанной какими-либо правилами, моральными или юридическими.
И в заключение еще одно любопытное наблюдение Дэвида Саттера. «Антизападная политика», пишет он в газете Wall Street Journal, «создает почву для ничем не сдерживаемой демагогии, которую можно использовать для того, чтобы подорвать способность россиян проводить даже самые основные ценностные моральные различия». Самый свежий пример – замечание господина Путина о том, что не надо создавать у России чувство вины за великий террор 1937 года. В других странах и не такое бывало.
Накануне встречи Владимира Путина и Джорджа Буша рассказывала Ирина Лагунина. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В 6 часов утра воскресенья на этой волне прозвучит программа «Ваше здоровье». Ведущая медицинского часа Ольга Беклемищева посвятит этот выпуск программы тому, как диагностировать и лечить колиты. А в программе «Итоги недели» до конца часа такие темы. Якобы завербованный британской разведкой МИ-6 россиянин выступил с обличениями в адрес Березовского и Литвиненко. Журналист Ольга Романова считает задержание своего мужа Алексея Козлова местью за ее профессиональную деятельность. Телерейтинг недели. Уместно ли журналистам получать государственные награды в нынешней России? Продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Новости коротко. Российский фильм «Путешествие с домашними животными» Веры Сторожевой отмечен сегодня главным призом 29-го Московского международного кинофестиваля «Золотым святым Георгием». Об этом было объявлено на церемонии закрытия смотра в кинотеатре «Пушкинский». В зоне грузино-осетинского конфликта в ходе перестрелки ранены 3 человека. В Южной Осетии в результате обстрела госпитализированы 2 человека, 2 жителя села Квернет. Об этом заявила глава Южно-Осетинского комитета по информации и печати Ирина Гаглоева. В грузинском селе Тамарашени ранен 1 человек, сообщила местная администрация. Во Владикавказе около 1500 человек приняли участие в митинге в поддержку Южной Осетии, организованном партией «Единая Россия». В Рязани в субботу милиция пресекла попытку группы национал-большевиков провести несанкционированный митинг несогласных. Британский премьер-министр Гордон Браун провел в Скотланд-Ярде экстренное совещание с руководством антитеррористических структур в связи с обнаружением в центре Лондона 2 заминированных машин. Полиция расследует обстоятельства готовившихся терактов. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джеффри Гедмин подверг критике намерения властей Армении ограничить вещание иностранных средств массовой информации. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии подтвердили готовность КНДР остановить ядерный реактор в Янбоне. Сроки закрытия реактора пока не определены. Американское командование в Ираке сообщило сегодня, что два военнослужащих обвиняются в преднамеренных убийствах трех иракцев. Преступления были совершены в окрестностях города Эль-Искандерия в апреле-июне этого года. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Московское время 19:32. В эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели», которую сегодня ведет Андрей Шарый. Некто Вячеслав Жарко оказался тем россиянином, который в начале недели выступил с заявлениями о том, что его завербовала британская специальная служба МИ-6. В программе НТВ ЧП «Расследование» вечером в пятницу бывший сотрудник спецслужб Жарко рассказал, что в его вербовке непосредственное участие принимали политический эмигрант Борис Березовский и тоже бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, смертельно отравленный полонием в конце минувшего года. Жарко раскрыл свое сотрудничество с МИ-6 из-за опасения за свою жизнь. Независимый эксперт в области работы спецслужб считают откровение Жарко очередной операцией ФСБ, организованной с целью увести в ложную сторону расследование убийства Литвиненко, очернить Березовского и поддержать в России нужный градус патриотического запала. На этой неделе обнародовал свою версию убийства Литвиненко еще один бывший разведчик, Евгений Лимарев, который, если судить по его заявлению изданию «Коммерсант Власть», без всякого пиетета относится как к ФСБ, так и к Березовскому. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына беседовала на эти темы с историком российской разведки Борисом Володарским.
Кто бы ни был этим человеком, с моей точки зрения, это самая чистая провокация. Составляли ее в явной истерии, которая в последнее время развернулась вокруг взаимоотношений Великобритания-Россия и вокруг шпионских скандалов, связанных прежде всего с убийством в Лондоне российскими спецслужбами Александра Литвиненко. Кроме того, второй очаг истерии связан, естественно, с личностью Бориса Березовского. И понятно, что уходящий президент делает все возможное, чтобы его враг номер один каким-то образом пострадал или сделать все необходимое, чтобы выдать Бориса Березовского России. Методологически даже люди, которые составляли эту грубую провокацию, не приняли в расчет тактику и специфику работы спецслужб. Дело в том, что британская служба МИ-6 никого не вербует на территории Великобритании. Она вообще не имеет права оперировать на территории Великобритании. На территории Великобритании, как известно, оперирует служба МИ-5. Это грубая провокация, составлена для внутреннего рынка.
В журнале «Власть» и издательского дома «Коммерсант» опубликована биографическая справка Лимарева, который дает этому изданию интервью. Насколько он может быть осведомлен и можно ли полагаться на его информацию?
В статье, в интервью журналиста с Лимаревым очень много ошибок и очень много неточностей. Начинается хотя бы с самого малого. Написано, что он сын дипломата. Его отец являлся офицером первого главного управления КГБ, служил за рубежом. Много-много очень ошибок. Лимарев не может быть специалистом. Несмотря на то, что он происходит из семьи офицера КГБ и провел 3 года, как он говорит, преподавая и переводя в лагере подготовки высшего состава офицерского Балашиха-2, больше он, да, ничего не знает. Да, он действительно общался с людьми Березовского, так называемыми. Он действительно был знаком с Литвиненко. Встречался 1 или 2 раза с Гольдфарбом. Ну и что, больше ничего. Все его так называемые источники – это полная липа, потому что он никогда никаких источников своих не называет. У меня есть все его доносы, которые он писал и подписывал собственноручно Марио Скарамелло за деньги во время их 2-летнего сотрудничества. Все показывают, что это выдумка, дезинформация.
В интервью Лимарева есть тоже еще одна интересная деталь. Он полагает, что ликвидация Литвиненко – это многоцелевая спецоперация профессионалов. И одна из ее целей – окончательно скомпрометировать Березовского. И в первую очередь на Западе.
Ликвидация Литвиненко, конечно, многоцелевая операция. И несомненно, что один из элементов этой операции – это клевета на Березовского, я говорил про это, и направлена против него, и большая кампания разгорелась против него после убийства Александра. Но только это не та операция, как ее представляет и описывает Лимарев, который знать ее не знает, не может. И тем более во многих публикациях Лимарева он говорит о том, что это ни в коем случае не работа российских спецслужб, ни в коем случае президент России не информирован, ни в коем случае никто из представителей служб не имеет к делу никакого отношения, хотя мы прекрасно знаем, что это сложная и долгая, давно подготовленная операция, многоплановая, многоступенчатая. Мы знаем точно, как она проходила, в каких странах. Лимарев сам был частью этой операции. Поэтому, да, многоцелевая, да, против Березовского направлена.
Лимарев заявляет, что, по его мнению, наиболее вероятным политическим заказчиком ликвидации является Сергей Иванов, а организаторами один из мощнейших, как он говорит, кланов ФСБ, СВР, а исполнители бывшие спецназовцы этих организаций.
Насчет Сергея Иванова, это либо он сам плохо анализирует, либо ему плохую информацию дали, либо кто-то хочет направить определенный удар в сторону Сергея Иванова. Дело в том, что в документах, которые в свое время упоминал Юрий Швед, был упомянут бизнесмен. Насколько стало известно в некоторых кругах, которые занимаются изучением этого вопроса, там был упомянут Виктор Иванов, один из помощников Путина. Поэтому фамилия Иванова в тексте Лемарева прозвучала, но это фамилия не того Иванова. Раз. Второе. Тех, кто он указывает как исполнителей этого преступления, просто не существует. Он давно уже проводит эту странную идею с некими бывшими спецназовцами. Как мы знаем, Игорь Власов у него давно и упорно поселялся в Неаполе, бывший представитель, инструктор из Балашихи-2 и готовил там террористические акты. Все чепуха, естественно, ничего не подтвердилось. И постоянно он этих бывших спецназовцев почему-то пытается протолкнуть во все горячие точки. Это не так. Операция проводилась профессиональными убийцами, офицерами, которые были хорошо подготовлены. 8-й отдел управления С, службы внешней разведки России. Они специально обучены и подготовлены для проведения подобных операций за рубежом.
Историк российской разведки Борис Володарский в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Натальей Голицыной.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Известная журналистка Ольга Романова, бывшая телеведущая РЕН-ТВ, внештатный сотрудник «Радио Свобода», а ныне главный редактор журнала «Бизнес Вик», связывает преследование российскими правоохранительными органами ее мужа-бизнесмена Алексея Козлова со своей профессиональной деятельностью. 29 июня Козлов, совладелец завода «Искош», задержан на несколько часов сотрудниками прокуратуры. Характер выдвинутых к нему претензий непонятен. Романова видит связь между конфликтом Козлова и его партнером по бизнесу, членом Совета Федерации, бизнесменом Владимиром Слуцкером и опубликованной ею в еженедельнике The New Times статьей о владельце концерна «Северсталь» Алексее Мордашове. В этой резкой по тону публикации Романова, в частности, пишет о личной непорядочности Мордашова. Вот как объясняет случившееся сама Ольга Романова. Ольга, вашему мужу предъявлены были какие-то формальные обвинения?
Формальные обвинения ему предъявлены не были, и исключительно благодаря вмешательству средств массовой информации. Все-таки корпоративная солидарность существует, поскольку его 6 человек из генпрокуратуры с оружием взяли на годовое собрание акционеров, привезли в следственное управление генеральной прокуратуры, не предъявляя обвинения и не разговаривая с ним. То есть было понятно, что надо было его продержать там до 3 часов дня пятницы, после чего нельзя допускать к человеку адвокатов. Адвокаты не допускаются, и он отправляется в СИЗО там до понедельника и дальше. Там какое-то, я не знаю, давление или что. Только благодаря помощи коллег этого не случилось. Но как был допущен в 6-8, мой муж вышел из прокуратуры. Мой муж был и пока остается коммерческим партнером сенатора Слуцкера Владимира. Формальным поводом для их коммерческого развода стала моя профессиональная деятельность, поскольку если Слуцкер говорит, что я хочу тебя вывести из состава партнеров, поскольку твоя жена диссидентка, то, значит, никто не заступится.
А почему Слуцкера не устраивает ваша публикация? Она посвящена Мордашову. Есть какие-то отношения между Мордашовым и Слуцкером?
Сразу после этой публикации моему мужу позвонил вице-президент «Северстали» Алексей Егоров, он отвечает за GR «Северстали», сообщил, что есть два действия. Либо мой муж со мной разводится, либо, это я беру в кавычки, Егоров нас обоих закатает в асфальт. Закатает в асфальт, было сказано, к сожалению, несколько раз, и Егоровым, и Слуцкером. Слуцкер встретился с моим мужем и сказал, что, опять же, есть два варианта. Либо Алексей разводится со мной, либо ходит из бизнеса. Алексей должен был выйти из бизнеса официально в прошлую пятницу на годовом собрании акционеров.
Ольга, а отношения между Слуцкером и Мордашовым, против которого эта статья, мне непонятно пока.
Вы знаете, я не знаю отношений между Слуцкером и Мордашовым. Я понимаю одно, что вот тем фактом, что Алексей женат на журналисте с какой-то определенной репутацией, статья, посвященная комментарии интервью в Мордашову Financial Times, это был формальный повод для того, чтобы сказать: ах, ты женат на таком человеке, так уходи, больше ничего.
Я читал вашу колонку, она содержит не столько, на мой взгляд, бизнес-обвинения в адрес Мордашова, сколько то, что касается его личной жизни, его отношений с людьми, с бывшими бывшей женой и так далее и тому подобное. Вы понимали, когда писали, что это может быть небезопасно для вас?
Вы знаете, я понимала, что, например, последняя статья Пола Хлебникова, покойного, была посвящена как раз Мордашову. И как раз именно происхождение состояния Мордашова было то, что, собственно, Мордашов просто отнял предприятие у его директора Липухина. А, собственно, это последняя статья Пола, и я все понимала, хотя, конечно, не хочу никого обвинять, что теперь не заниматься журналистикой, что теперь надо торговать пирожками, я не знаю.
Вы думаете, что ваш муж сейчас просто выйдет из этого бизнеса и его оставит в покое? Или вы ожидаете каких-то новых следственных действий или задержаний?
Нет, безусловно, я ожидаю, и он ожидает новых следственных действий и задержаний. И вот, собственно, когда мы с Котыловым смогли поговорить, он сказал, что были угрозы в его адресе, поскольку... Вы знаете, дело помощника Слуцкера, генерала ФСБ Трофимова, убитого в апреле 2005 года, это дело никак не развивается, как я понимаю. Более того, на одном из сайтов Владимира Прибыловски, антикопромат.ру, был опубликован протокол допроса Слуцкера, после чего у Владимира Прибыловского были большие проблемы с изъятием серверов, с установкой работы сайта и так далее. Я бы очень не хотела, чтобы членов моей семьи, ни меня, ни моего мужа, ни моих детей, постигло какие-то неприятности.
Это какой-то фрагмент мозаики. Фрагмент мозаики чего?
Какого-то масштабного экономического, в том числе экономического бизнес-беспредела, под которого подводится платформа защиты национальных государственных интересов. То есть я отниму у тебя бизнес, потому что так нужно России. Ну, собственно, не только я могу об этом сказать. Естественно, спросите у бывших владельцев Ависма, естественно, спросите у Каданникова, естественно, спросите у многих-многих людей, у которых было что-то отнято во имя процветания России.
Говорила журналист Ольга Романова. В эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели». Вместе с телевизионным обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной я представляю вам постоянную рубрику программы «Телерейтинг», анализ самых заметных телевизионных событий и тенденций недели. На этой неделе глава администрации президента России Сергей Собянин вручил большой группе российских тележурналистов ордена и медали. Затем кавалеров наград отвезли в Новоогарёво на встречу с Владимиром Путиным. Ордена и медали получили в том числе ведущий НТВ Владимир Соловьев, сотрудники ТВЦ Алексей Пушков и Леонид Млечин, ведущие программы «Вести» на РТР Мария Сители и Михаил Антонов, журналист НТВ Алексей Малков, тот самый, что работал с откровениями бывшего офицера ФСБ Жарко. Вот с беседы на эту тему я и начал разговор с Ариной Бородиной. Арина, в профессиональных кругах телевизионных какой-то отклик вызвало награждение журналистов высокими правительственными наградами и встреча с Владимиром Путиным?
Конечно, большой резонанс это вызвало. Я сужу по форумам, по радиоэфирам, по, собственно, интернету, да, потому что так получилось, что моя публикация в «Коммерсанте» стала той отправной точкой, после которой об этом все узнали. Но дело в том, что для меня самой накануне это было полной неожиданностью, потому что я знала о некоторых людях, которых будут награждать, но я была уверена, что эти люди будут награждены в череде там других деятелей науки, культуры и искусства, как это часто бывает в Кремле. А оказалось, что здесь такая большая армия телевизионщиков, тех каналов, которые так или иначе напрямую подчинены государству. Тут, понимаете, судью трудно найти. Все по-разному, наверное, относятся. Просто, на мой взгляд, вот если говорить лично о себе, у меня это вызвало, мягко говоря, некоторое недоумение, потому что все-таки государственные награды и журналисты, ну, это не значит, что они не заслуживают. Безусловно, заслуживают. Но все-таки есть в этом что-то не совсем сочетаемое с профессиональной работой.
Но никто не отказался?
Нет, никто не отказался. Я знаю только, что на церемонии не был Андрей Лошак, репортер НТВ. Но как бы его официальная причина, по которой он не был, это то, что Андрей в командировке. Ну, а так это и не так, тут уже никто не знает.
Если анализировать этот список награжденных, есть там на что обратить внимание или никаких неожиданностей нет?
Ну, безусловно, есть достойные люди, которые по совокупности факторов, наверное, заслужили не одной государственной награды за то, что они сделали для развития телевидения. А есть люди, на мой взгляд, которые получили ее за то, что они исполняют исправно свой долг в рамках государственного телевидения, миссии на них возложенные властью или государством. А есть совершенно неприемлемые, на мой взгляд, люди, которые никак не соответствуют уровню награды, которую им вручили. Я в данном случае имею, например, в виду Алексея Малкова, но это с моей точки зрения, который является автором фильмов нескольких сразу, причем большинство из них анонимных, которые дискредитировали там оппозицию Виктора Ющенко, Бориса Березовского, Михаила Ходорковского. Маяковского. И, кстати, вот очередная анонимка, видимо, выйдет в эфир о этом новом агенте, который пришел в ФСБ, который сказал, что его вербовала МИ-6. Вот очередное творение сразу после получения награды.
Да, Арина, я так понимаю, что там в Кремле тоже люди понимают, какие списки они составляют. Может быть, в этом есть смысл? В этих списках есть и люди достойные, люди, которые работают хорошо, есть такие простые проводники того, что хочет видеть на экране государство, типа там ведущих информационных программ «Вести», которые своих никаких комментариев не дают, а просто честно, послушно передают то, что транслируют, то, что, так сказать, нужно транслировать. И есть вот ряд людей, которые работают над специальными заказами. Мне кажется, так формируется такого рода список.
С точки зрения, видимо, тех, кто награждал и тех, кто выдвигал на награждение, что важно, господин Малков бесспорно справляется со своей работой очень достойно. Я говорю о том, как это выглядит с моей точки зрения.
Ну, давайте теперь поговорим на другие, может быть, более приятные или менее спорные темы. Как выглядел российский международный кинофестиваль на экранах телевидения?
Честно говоря, как-то сказать, что он выглядит особенно, я не могу, потому что традиционно у фестиваля есть информационный спонсор, это Первый телеканал, который наиболее подробно освещает эту деятельность, это ежедневные дневники, они достаточно статичны, я бы сказала, их озвучивает, как я узнала, Петр Шапотинник, но он не подписывается, что ли, да, не называет себя за кадром, что это он, но по голосу его можно узнать, это такие короткие странички дневники. Кроме того, безусловно, есть сюжеты в новостях, на том же Первом канале, чуть меньше на других каналах, но тем не менее в новостях жизнь фестиваля освещается. Я понимаю, что будут еще программы итоговые и на «Культуре», и на «России», и на Первом, посвященные кинофестивалю в целом, но это уже, я думаю, по прошествии фестиваля. В прошлые годы я помню, что на Первом канале была даже целая рубрика специальная, посвященная фестивалю, и в рамках этой кинорубрики идет кино, но в те или иные годы получавшее призы на Московском международном кинофестивале. Сейчас такого нет в этом году. Я бы сказала, что он так идет незаметно.
Арина, вот принцип подачи этих материалов. Есть какое-то общественно-политическое измерение? Подчеркнуть роль России, что-нибудь такое вокруг этого, как водится вокруг некоторых идеологических кампаний, связанных, скажем, ну, предположим, с выдвижением кандидатуры Сочи на звание города столицы Олимпийских игр? Или это профессиональная подача?
Я не видела никаких специальных идеологических акцентов. Вот большая была обойма сюжетов перед церемонией открытия, когда Никита Михалков выступал, встречал Кустурицу, дарил ему пиджак. Вы знаете, нет, это скорее подается, а, как светское мероприятие, б, уже как культурное. Нет, я вот такого ура-патриотизма, надо сказать, не заметила.
Были еще какие-то интересные события на теленеделе, на ваш взгляд?
Есть одно событие, которое стоит отметить с точки зрения рейтингов и с точки зрения интереса аудитории. Это сериал, который называется «Смерть шпионом». Такое странноватое сочетание работы СМЕРШа и сотрудников госбезопасности в годы войны и какой-то мистики потусторонней. Но у него феноменальные рейтинги, особенно с учетом летнего сезона. Это более третьей аудитории смотрит как прикованный уже вторую неделю этот сериал. И вот, собственно, таким образом характеризуется пристрастие зрителей. То есть очень странное содержание, но довольно известные актеры, но рейтинги сумасшедшие.
Рубрика «Телерейтинг» и телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Вопрос недели. Политическая сцена России сегодня – это строительство вертикали власти, полное господство партии власти, безуспешные попытки оппозиции объединиться и сформулировать внятную альтернативу политике режима Владимира Путина. Почему в России такая слабая оппозиция? Отвечают прохожие на улицах Пскова и Волгограда.
В период социализма люди привыкли, что не вякай. Так оно и идет. Я и сам такой же. Вот недавно было шествие, и приглашали военных пенсионеров. Я тоже не пошел. Значит, вот, хотя надо бы...
Наверное, историческое прошлое, да, вот долгое время была сильная диктатура, такая власть.
А это как-то, наверное, уже связано с историей, исключительно наше как-то рабское мироощущение и тому подобные вещи.
Наверное, потому что люди работают в основном для того, чтобы лоббировать свои интересы и не задумываются о том, что нужно защищать интересы категорий населения, тех, которые бы их готовы были поддержать. А может быть, это связано с тем, что вот эта монопольная власть партии и особенно монопольная власть президента, она как бы устраивает, что все радуются, что есть на кого свалить.
И, наверное, нужно возрождать просто традиции до 17-го года, когда оппозиция у нас была довольно сильная.
А потому что в правительстве сильные люди, наверное, поэтому и оппозиция слаба.
Да потому что нет законов твердых. Вот и вся история. Если были бы твердые законы, то власть придержащая партия, она бы себя чувствовала ответственной за все и уважающей всех остальных. Вот тогда оппозиция могла бы воспрянуть.
Я как член партии «Единая Россия» очень бы хотела, чтобы была нормальная оппозиция, потому что конкуренция, она здоровая конкуренция, она всегда способствует развитию страны.
А потому что, я думаю, оппозиция, которая в основном составляет интеллигенция, она не такая наглая, как те, кто власть придержащие на данный момент.
Оппозиционерство вообще не в моде. Какая-то единая вертикаль власти выстраивается. Никакого смысла в оппозиционерстве нет. То есть оппозиция у нас никогда ничего не добивалась. Поэтому ее и нет.
Потому что, несмотря на то, что у нас заявлена демократическая страна, на самом деле у нас нет свободы слова. Кроме того, мне кажется, сознание наших людей еще не дошло до того, чтобы действительно можно было учитывать чужое мнение и спокойно к нему относиться.
Россия слабая оппозиция, потому что еще с коммунистических времен, видимо, осталось то, что куда следует государство, туда должны все идти. Стадное чувство такое вот.
Опрос провели корреспонденты «Радио Свобода» Анна Липина и Оксана Загребнева. Это программа «Итоги недели Радио Свобода». Примерно через 15 минут в прямом эфире программы мы поговорим об итогах международного 29-го Московского кинофестиваля. Вы можете звонить нам, начиная с 20 часов 10 минут по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. Высказать свое мнение или задать вопрос экспертам программы. А пока я представляю вам музыкальную рубрику программы «Итоги недели», новости шоу-бизнеса и песни недели. Рубрику из Нью-Йорка ведет Рая Вайль.
Популярная в 90-х годах группа Spice Girls вновь хочет вернуть себе звездный статус. После мощной рекламной кампании девушки объявили в четверг, что оригинальная группа, распавшаяся в 2001 году, вновь воссоединится и проведет один из концертов в разных странах мира. Это международное турне, как сообщили Spice Girls, должно начаться в конце года. А в ноябре группа собирается выпустить первый альбом со своими лучшими хитами «Spice Girls Greatest Hits». А кроме того, уже почти готов и первый документальный фильм для телевидения. Несколько лет назад Барбара Страйзен заявила, что выступать больше не будет. Помню, по телевизору даже передавали ее якобы последний концерт. Но, может, она имела в виду, что песни будет больше только в Америке. Так или иначе, но на этой неделе состоялся ее первый концерт во Франции. А в четверг французский президент вручил ей медаль Легиона Славы. «Вы та Америка, которую мы любим», — сказал Саркози. «Вы сами, ваша музыка, ваш ни с чем не сравнимый голос способны сблизить наши народы». 65-летняя певица прослезилась и сказала, что уезжает из Франции вдохновленной и с чувством большой ответственности. Пэрис Хилтон дала свое первое интервью после тюрьмы. В среду во время телешоу Ларри Кинга 26-летняя наследница мультимиллионного состояния сказала, что тюрьма ее полностью изменила. Во-первых, и это самое главное, она никогда больше не сядет за руль пьяной. Во-вторых, и это тоже немаловажно, у нее произошла переоценка ценностей. Тусовки ее больше не привлекают. Нет, она любит погулять с друзьями, всегда любила, но теперь будет позволять себе это не так часто, как раньше. В каком-то смысле я даже рада, что это случилось, потому что это изменило мою жизнь навсегда, сказала бывшая тусовщица в интервью Ларри Кингу. В прошлый раз я говорила, что рок-дуэт White Stripes со своим альбомом I Hit Thump, скорее всего, попадут на первое место в билборде. Они оказались на втором. А лидером билборда неожиданно и, по-моему, даже впервые стал новый альбом Бон Джови и его нью-джерсийского квинтета Lost Highway. Немного кантри, немного рока, и новый релиз, получив великолепную критику, разошелся тиражом почти в 300 тысяч экземпляров. Самое время послушать. А песня, которую я выбрала, называется тоже Lost Highway, как и весь альбом. Rearview mirror, my life is getting clearer. The sunset sighs and slowly disappears. These trinkets once were treasure. Life changes like the weather. You grow up, grow old, or you hit the road around here. So I drive, watching wildlife passing by, with my plastic dashboard Jesus, waiting there to greet us. Hey, hey, I finally found my way.
told you, tell this boy which way to go. Guide the car, you got the keys, farewell to mediocrity. Kicking off the cruise control and turning up the radio. Got just enough religion and a half a tank of gas. Come on, let's go.
Бон Джови завершает первый час программы «Итоги недели Радио Свобода», которую сегодня ведет Андрей Шарый. После выпуска новостей вместе со слушателями и уважаемыми кинокритиками мы будем в прямом эфире беседовать об итогах Международного московского кинофестиваля. Так что надолго с вами я не прощаюсь.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Глава израильского правительства сказал членам кабинета, что не стоит ожидать какого-либо прорыва на переговоры.
Отсутствие на саммите премьер-министра Армении. Турецкие СМИ связывают с напряженными отношениями между странами.
Подзащитный Али Хасан Аль-Маджид приговаривается к смертной казни через повешение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.